Примерно полгода назад у нас с вами был разговор на тему «Береги руку Сеня». Прекрасно, что моя жена всегда сидит в зале, она всегда мне может дать какой-то фидбэк. И вот знаете, мне так понравилась история. Она говорит, слушай, я тут сижу, и ты говоришь, «Береги руку Сеня». И кто-то, знаете, всегда есть в зале люди, которые, ну, они просто относятся скрупулезно ко всему. Они конспектируют все, конспектируют. И когда эта фраза прозвучала, потому что эта фраза была совершенно не похожа на все остальные, она говорит, береги руку что? Руку что беречь? От пожара, от... Что? Сеня. Какой Сеня вообще? Почему Сеня? К чему Сеня? Сегодня я хочу вас опять расстроить. Сегодня, господа, я хочу сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор. Это и будет называться наша проповедь, если вы записываете. Всегда очень сложно начинать что-то новое в отношении проповеди, когда ты еще не закончил предыдущее. В прошлый раз мы говорили о миссии. И было бы совершенно справедливым кинуться с головой именно в это опять и пойти двигать эту гору. Но я не знаю почему, но я не мог спать до 5 утра позавчера. И проповедь, которая сегодня, она просто родилась у меня в голове, она просто мозги не засыпали. И такое бывает редко, но вот я просто открывал глаза, брал телефон, записывал, закрывал глаза, я все равно не спал. Что-то рождалось, я опять открывал, и я писал. И я бы хотел сказать, что, знаете, иногда стоит, прежде чем броситься в объятия чего-то, посчитать издержки. Мудрый человек, прежде чем что-то строить, он обязательно что сделает? Посчитает сумму, во что ему все это выйдет. Ну, это о мужчинах, конечно. Если вы понимаете, о чем я говорю. Это шутка. Не воспринимайте все так серьезно. Поэтому мы сегодня посчитаем необходимые издержки, прежде чем нам двинуться в путь. Прежде чем нам кинуться осолять и засолить этот мир, засыпать его солью. Зажечь все свечи в магазине. Давайте попытаемся сегодня немного посчитать издержки и подготовиться. Это поможет нам в предстоящем пути. Аминь. Все, слава Богу, я вижу, вы уже здесь. Аллилуйя. 10 минут мы потеряли. Так, между прочим. Так вот. Удивительные, мы вернем, не переживайте. Господин Листаков от нас никуда не денется. Кто читал «Ревизора»? Да, вы поймете, о чем сегодня речь. Мы не будем сегодня говорить о Хлестакове, о землянике, не будем цитировать сегодня их. Мы просто оттолкнемся от этой мысли, она нам очень сегодня важна. Представьте себе, что, переезжая в Киевскую область, ты окунаешься в бушующий мир страстей. Первая из них – это вода, полная железа. И ты пытаешься побороть это всеми возможными путями. Ну, если ты только не, так сказать, подключился к Киевскому водопроводу, и ты уже сотрудничаешь с хлоркой. Но это отдельная история. Если ты все-таки хочешь чистоты в этой жизни, ты попытаешься как-то что-то решить эту проблему. Но, к счастью, по этой самой земле, по которой ходим с вами мы, ходят люди, которые знают решение этой проблемы. Не просто знают, а умеют с этим разбираться. И вот они предоставляют такие устройства, называемые фильтрами. И эти фильтры фильтруют, умягчают воду. Но что самое поразительное в этих устройствах, у них есть механизм. Механизм очистки. Есть таймер, который закладывается в него, и при пропускании определенного количества воды включается фильтр или включается система очистки, и вот как ты эту систему настроишь, так она и будет работать. Но пока ты это не пережил лично, ты не поймешь, о чем идет речь. И вот в нашем случае это случилось в 2 часа ночи, просто вдруг включилась эта машина, когда мы спали. Просто мы все подпрыгнули, потому что был жуткий какой-то шум, просто треск. Мы думали, что происходит, что соседи подумают вообще, чем мы здесь занимаемся в 2 часа ночи. И эта штука жужжала, шумела, пропускала воду, что-то делала, жужжала, шумела, пропускала воду. Мы ждали. Мы ждали, пока это кончится. Наши друзья тоже поставили, они пили лекарства, чтобы как-то легче ожидание проходило. Потому что они думали, сейчас придут соседи, их просто бить за это. Почему я всем это рассказываю? Мир наш с вами так устроен, что в этом мире все ломается и все загрязняется. Вы, видимо, подумали, что этот пример никакого отношения к проповеди не имеет. Но вы ошиблись. В этом мире все загрязняется и все ломается. И как бы сильно вы ни старались, что бы вы ни делали, какие бы устройства вы ни подключали, все равно обязательно на каком-то этапе включится эта прочистка. Она будет громкая, она будет неприятная, она будет жужжащая, но так сильно и остро необходимая нам, если вы, конечно, хотите чистоты. А хотите ли вы в жизни чистоты? Вот знаете, законы природы Богом устроены так, что наша нужда в Боге остается неизменным фактором. Вы здесь или нет? Ты и я, мы нуждаемся в Боге. Это неизменный фактор. Это означает, что бы ни происходило в вашей жизни, даже если у вас будет $1 000 000, вы все равно будете нуждаться в Боге. Вам, конечно, сперва будет казаться, что нет. Вам будет казаться, что вы поймали Бога за хвост. Но это вам только кажется. Очень скоро вы убедитесь в том, что за хвост были пойманы вы. Ну, может быть, за уши. Но, вот знаете, независимо от того, какой у вас мобильный телефон. У вас, кстати, есть мобильный телефон? Есть? Я проповедовал вот в церкви недавно, и там я просто знал у одной девочки 11-й айфон. 11-й айфон, это считается сегодня, это 11-й айфон, это ты уже не человек, а человек на стероидах. То есть ты уже настолько продвинутый, что уже продвигать тебя уже просто надо подвинуть небо и дыру там раздвинуть, чтобы ты мог голову просунуть. И вот у нее, значит, был 11-й айфон. Я говорю, у кого из вас есть 11-й айфон? Она робко подняла руку. Я говорю, вот у тебя хороший телефон. Но он не имеет никакого смысла, если нет розетки. Какое бы ни было хорошим ваше устройство, если нет источника, я подчеркиваю это слово, источника питания, ваше устройство не имеет никакого смысла. Потому что так устроена жизнь. Жизнь устроена так, что всегда все будет от, и это я сейчас говорю о законе термодинамики, от сложной системы все будет стремиться в сторону простой системы. Это означает, что все хорошо выстроенное через время все равно будет приходить в упадок. Потому что потеря энергии есть. Закон сохранения энергии. Если извне... Я понимаю, сейчас я говорю занудные такие вещи, я все понимаю. Знаете, сегодня я говорил с одноклассником, он просто раскрасил мой день. Он сейчас тоже пастор, хороший очень человек. У нас был общий учитель математики, мы его все не любили. Вот, это нас объединяло. И вот я как-то вспомнил, был момент, когда эта нелюбовь, она вылилась в один поступок, когда кто-то, дал под зад преподавателю, когда он там шел по коридору. Мне почему-то показалось, сегодня вспомнилось, говорю, не ты ли, друг, это сделал? Не ты ли дал ему под зад? Он говорит, я? Да ты что, нет. Не, я просто стекло в кабинете разбил, и все, я ничего больше не делал. То есть, понимаете, закон термодинамики сводится к тому, что если нет внешней действующей силы, если энергия извне не сообщается, то все, что у тебя есть внутри, оно будет приходить к состоянию охлаждения, или к упадку и так далее. Точно таким же образом с вами мы устроены. Мы устроены так, что без этой розетки, без связи с Богом мы не можем существовать. Мы не способны существовать, как бы нам ни казалось это справедливым или несправедливым. И вот я бы хотел предложить вам эту мысль о ревизоре. Если вы помните, история, это считается вообще, между прочим, одна из самых лучших комедий. Считается одна из... Кто бы ее не снимал, какую бы постановку мы, в какой бы постановке вы эту комедию бы не посмотрели, она всегда смотрится очень хорошо, весело и смешно, потому что действительно Гоголь написал ее действительно прекрасно. Это стоит того, я вас уверяю, даже будучи верующему человеку, стоит посмотреть. Знаете, что ничего не поменялось? Прежде всего, ничего не поменялось. История такова, что одного человека уведомили, что в город едет ревизор, и все переполошились, именно потому что едет ревизор с особым предписанием. Вот представьте себе, и я задаю вам этот вопрос. Нужна ли нам с вами ревизия? в жизнь. Это страшное слово, ревизия. Помните, вы приходите в магазин, а там учет. Ну, или перефразируем, ревизия, какая разница? Или переучет, или учет, или ревизия. Ревизия – это для внутреннее слово. А для всех, кто это самое, чтобы их не отталкивать, учет. Что там они учитывают, никто не знает. Колбасу делят там, я не знаю, что они там делают. Нужна ли нам с вами ревизия? Нужна ли нам, как верующим людям, ревизия? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 23 глава. Евангелие от Матфея, 23 глава. Это глава, где очень много Иисус притчек говорит. Притчами говорит. 23 глава с 25 по 26 стихи. Евангелие от Матфея, 23 глава с 25 по 26 стихи. Запомнили стихи? Все. Открывайте, смотрите, пожалуйста. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши блюда и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Фарисей слепой, очисти сперва внутренность чаши и блюда, чтобы и внешне также эта чаша и блюдо были чисты». Скажите, пожалуйста, вот из всех бытовых устройств, что в доме самое ценное? Спасибо большое. Холодильник является самым ценным бытовым устройством. Но заметьте, кроме того, если следовать логике Бобика с Барбосом, да, то вот ты, например, положишь в холодильник туда, что хочешь, и оно там лежит. Котлеты или колбасы. Да? На это был контраргумент, что у меня бы это не лежало. Ну, представьте себе, что вот вы такой Барбос, что у вас вот, ну, ничего не задерживается. Но все равно настанет тот день, когда у вас в холодильнике что-нибудь пропадет. А это случается. Вы там забыли морковочку, вы там забыли картошку, вы там забыли, залежалось, завалилось, стало пахнуть, вы нашли. Что вы делаете? Как вы решаете эту проблему? Вы выкидываете холодильник? А что вы делаете? Вы находите испортившийся продукт, выбрасываете его, а место, где он лежал, зачищаете. Так или нет? Это называется ревизия. Иисус говорит, что фарисеи поступали обратно. Они пытались очистить внешность, на что напрямую никак не влияло на внутренность. Один человек недавно сказал мне, я хочу что-то поменять в своей жизни, я хочу как-то куда-то уехать, сменить место, мне нужно как-то, я устал, посмотрите, как все происходит, тесно душе, нужно поменять место. И я слушал его, и я думал, действительно, есть ли такое место на земле, где можно было бы вот спрятаться от всего этого внешнего? И вдруг, знаете, меня осенила мысль. Почему мы бежим от того внешнего, которое нас окружает? Усложним вопрос. Почему мы бежим от того внешнего, которым мы сами себя окружили? Есть ли такой механизм, который поможет нам выбраться из того, чем мы себя окружили, и это исправить? О чем я сейчас с вами говорю? Вы понимаете, когда мы теряем любимую игрушку, когда то внешнее, что приносило нам удовольствие, то, чем мы окружили свою жизнь, например, суетой, например, мирскими заботами, пока это еще тебе приносит удовлетворение, пока все это еще тебе что-то, какие-то дивиденды приносит, ты никак не проводишь этого ревизию. Мы очень часто пытаемся поменять внешнее, сбежать куда-то, остров необитаемый, монастырь, еще куда-то. Знаете что? Никогда, никуда нам с вами не скрыться. Знаете почему? Потому что мы игнорируем самый простой факт, о котором я сказал вам в самом начале. Это то, что игнорировало это сообщество, боявшееся ревизора. Они боялись ревизии, они боялись, что кто-то придет и узнает. Вместо того, чтобы провести ревизию Вместо того, чтобы взять и честно задать себе вопросы, первый из которых, почему я позволил себе оказаться в обстоятельствах, от которых сейчас хочу убежать. Кто в ответе за то, чем я себя окружил? Не находите ли вы, что когда мы говорим о чашах и внутренностях, мы все это заряжаем в сторону неверующих людей? Это они, дескать, думают о земном. Это они, дескать, живут как-то. Но Иисус говорит здесь: фарисей слепой. Кто такой фарисей? Религиозный деятель. Человек, имеющий прямое отношение к религии. Человек, который знает всю кухню. И тем не менее, Иисус рекомендует ему провести ревизию. Очистить внутренность чаши. Он не предлагает выбросить чашу. Он предлагает ревизировать чашу, чтобы ее можно было использовать дальше. У вас дома есть стеклянные баночки? Вот бывает, положишь что-нибудь в баночку, в холодильник, и забудешь. А там, знаете, даже в холоде кто-то живет. Живет и поедает то, что ты забываешь в холодильнике. Потом ты это достаешь, и оно все уже развилось там в семью какую-то, там им хорошо под крышкой. И ты вдруг вмешиваешься в эту идиллию и начинаешь мыть эту баночку. Потому что стеклянная баночка не теряет своей ценности, даже когда там что-то заплесневело. Почему? Потому что стекло и вот, скажем, органическое и неорганическое в данном случае не смешивается. Тебе нужно просто вымыть, очистить внутренность, и ты баночку сможешь использовать еще раз. Я, конечно, по глазам вижу, что к вам это не имеет, ну, никакого отношения. Я просто смотрю на вас, и я думаю, зачем я все это людям рассказываю? Мы нуждаемся, зачастую мы нуждаемся во внутреннем обновлении. Мы нуждаемся в обновлении от Бога, в переосмыслении тем, того, простите, чем мы занимаемся и то, кем мы являемся. Мы страстно нуждаемся в этом. Время от времени мы должны это проводить в своей жизни. Катастрофа заключается в том, что мы этого не делаем. Мы жаждем и выражаем свои намерения: я хочу от Бога обновления, я хочу все изменить, мне не нравится это, мне не нравится это. А что ты сделал? Что я сделал, чтобы изменить то, что тебе не нравится? Ну, я прячусь, и я думаю, пусть этот шторм пройдет мимо меня. Я игнорирую все испортившиеся продукты у себя в холодильнике. Или все-таки ты осмелишься открыть и взглянуть правде в глаза? Нам нужен ревизор. Нам нужен ревизор. Нам нужно ревизировать себя для того, чтобы Бог использовал нас дальше. Недостаточно хотеть перемен. Недостаточно стремиться к большему. Нужно что-то делать. Нам нужно согласиться на эту внутреннюю ревизию. Нам нужно признать внутреннее банкротство. Если таковое, я подчеркиваю, имеет место быть. Сам позыв того, что мы хотим поменять внешнее, убежать от чего-то, кстати, и указывает на внутренний кризис, от которого мы хотим убежать. В данном случае смена внешнего ничего не изменит. Абсолютно ничего не изменит. Но нам тяжело себе в этом признаться. Я понимаю. Я говорю сегодня вам не с позиции того, что у меня все хорошо. Я говорю вам сегодня с позиции, что то, о чем сегодня мы говорим с вами, правильно. Это библейский взгляд на жизнь христианина. И если мы хотим быть солью, то соль должна обладать этим качеством, осолять этот мир. Просто лейбу наклеить на себя, знаете, как за что я люблю американцев, знаете, за простодушную нелепость. Они любят жизнь украшать пустыми вещами. Это никогда собираются, они клеят какие-то сюда наклейки, например, со своими именами. Знаете, вот какое-то мероприятие, и все ходят с именами. Здравствуйте, я Джон. Здравствуй, Джон. А ты, я Кейт, здравствуй, Кейт. Вот знаете, наклеечку соль. а я свет. Вот разговор уже не заладился. Этого недостаточно. Ну, недостаточно, и все. И вот удивительно, осознание того, что ты, оказавшись в такой ситуации, несешь ответственность за то, где ты оказался, и называется ревизией. Эта ревизия, она синонимична слову покаяние. Мы этого слова как-то боимся, потому что мы его от себя, мы двигаем его в противоположную от нас сторону. Потому что это слово имеет отношение к неверующим. Мы их должны всех покаять. Ну вот мы должны их покаять. И? Ну вот мы их покаяли. Дальше что? Куда ты их поведешь в церковь? И? Ну и ты слушаешь проповедь в церкви? Да. Слушаю. Ты демонстрируешь, моделируешь как-то жизнь. Вы понимаете, что удивительная вещь. Покаяние обладает одним очень важным качеством. Это не магия, это не волшебство. Это не принадлежит верующим или неверующим. Это потрясающий механизм обновления, данный нам от Бога. Вы слышите меня? Данный нам от Бога. Этот механизм говорит следующее. Я осознаю необходимость перемены действия. Или действий, которые я делаю. Я осознаю необходимость. Это действует на всех уровнях. Вот заметьте, когда Библия учит нас, как родителям с детьми обращаться. Вот если вы родитель, какие местописания вы помните? Дети, подчиняйтесь родителям. А дети какое местописание помнят? Да что ты достаешь меня, папа? Почему мы помним разные оттенки? А почему нам вообще даны два берега одной реки? Да потому что все это балансируется. Да потому что для того, чтобы мне не раздражать своего сына, знаете, что удивительно? Я его раздражаю, спросите его. Он говорит, пап, не достаешь меня. И знаете, у меня возникает потрясающая мысль в тот момент. Перестать его раздражать. Почему? Ну, потому что я ничего от него не добьюсь этим. Я могу добиться того, что, будучи в статусе отца, я могу подавить его волю. О, я могу это сделать. У меня есть все для этого механизмы. Для этого микрофон не нужен из Библии. И я уверен, что вы можете сделать то же самое. Дома. Так вот, подавить его волю и заставить его что-то сделать никогда ничего толком не изменит. А вот завоевать его сердце, признать, как сынок, я был неправ. Я отец был неправ. Представляете? Так вот, именно это признание и называется покаяние, ведущее к перемене действий. Мы, конечно, думаем, что жизнь верующего, она напрямую зависит от такого фейерверка, как там рвануть каким-то чудом, ударить чудесами беспросветному, бездуховности беспросветной. Нет. Вы знаете, это ничего не дает. Потому что, когда заканчиваются чудеса, начинается реальная жизнь. Когда муж с женой ссорятся, они вспоминают разные постановления. Что? Кто глава там? Где? У кого? И почем? А потом, кто кого должен любить и как? Видите, как они помнят? Как они помнят? Понимаете? А муж сказал бы, подчиниться. И видите, и можно спорить и орать друг на друга, стоя на разных берегах одной и той же реки. И это никак не решит проблему. Кто-то должен построить мост. И вот покаяние – это мост. Мост перемены поступков, перемены действий. Так или нет? Аллилуйя. Аллилуйя. Когда мы заболели, например, вы отравились, вы пошли куда-нибудь, съели и отравились. Зависть, кстати, это плохое чувство. Так вот, вы отравились, например. Что вы делаете в последующие дни? Ну, вы там не ели, там. Вот что, например, вы знаете, чем вы отравились? Что вы пытаетесь с этим предметом или объектом, или обходить стороной. Почему? Потому что вы научились опытным путем. Вы научились, что именно это отравило вас. Именно это плохо. Если это плохо, знаете, вот удивительно, организм обладает таким качеством. Если вы отравились, например, рыбой, то при слове рыба вас подбрасывает просто. Естественно, я помню, вот я когда отравился, то помнят. Тут у меня есть люди, они помнят. Так вот, я когда отравился, я потом смотрел на это, и мне нехорошо становилось. Мне говорили это слово, говорили, у меня аж голова кружилась. Почему? Казалось бы, это прекрасный продукт. О нем не нужно думать, его нужно есть. Я не могу, я только начинаю думать, мне становится плохо. Почему? Потому что организм отторгает, ему мысль даже не нравится об этом. Но если мы перенесем это все на наши духовные законы, на отношения, как часто наши конфликты решались бы проще. Знаете, один человек сказал мне как-то такую вещь. Вот представь себе, ты поссорился с кем-то. Ты поссорился, и это трудно разрешить в силу тех или иных обстоятельств. Человек живет там, ты тут, как-то вы не встречались. И вот представь себе, Бог берет и спасает. Того человека, он приходит в церковь, и как теперь с этим жить дальше? Серьезно, как жить дальше? Как эту человека простить? Тебе нужно пойти и, поменяв свои действия и мысли, что-то предпринять, восстановив отношения. То есть, видите, всегда ревизия приводит к очищению. Ревизия – это и есть очищение. Она нам необходима. Давайте откроем теперь Иоанна 8.32. Мы сегодня много будем читать, поэтому не расслабляйтесь, у нас еще время есть, судя по расписанию. 8.32. Все это знают. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Заметьте, как мы вооружились этим местом Писания, как знаменем. Мы берем и говорим, мы познаем истину, и истина сделает нас свободными. Такое чувство, что дали мне автомат, и теперь он стреляет сугубо вперед. То есть эта истина, которую я познал, только в плюс мне идет. А что, если я вам скажу? Истина сделает вас свободными, но сперва она сделает тебя жалким и ничтожным. Как вам такой поворот? Сперва истина сделает тебя жалким и ничтожным. Знаете почему? В своих глазах. Потому что нам требуется смелость посмотреть на себя, на свои слабости, на свои немощи, на свои недостатки трезво. Увидеть все это, проглотить и позволить истине все это поменять. Но сделать это можно только в присутствии большой, всеобъемлющей любви. Вы знаете его имя? Просто так, головой своей, мы этого не изменим. Но осмелиться на такой шаг мы должны. Истина сделает нас свободными. Она обладает таким потенциалом. Но истина сперва сделает тебя ничтожным. Сперва ты придешь к разбитому корыту. Сперва ты придешь к полному банкротству, потому что по-другому нам не получить свободы. По-другому никак. И вот у меня вопрос, а можно ли это проследить? Можно ли как-то нам проследить, как я могу увидеть необходимость ревизии? Вот как я могу знать, что эта машина, которая стоит у меня дома, она сегодня в 2 часа ночи зажужжит. Я, например, не знаю как. Я знаю, что есть люди, которые знают. Но я, например, не знаю. Эта штука жужжит всегда тогда, когда считает это нужным. Потому что она сама считает количество пропущенной воды, загрязнения и так далее. Потом она включается. А как быть с нами? Как нам понять, на каком этапе нам нужна ревизия? Как нам понять, на каком этапе нам нужна переоценка, переосмысление своих ценностей? Позвольте, я вам предложу следующую мысль. Притча Соломона, 16 глава, 18 стих. Погибели предшествует гордость, и падению надменность. Погибели что-то предшествует. Поработайте чуть-чуть, сыну, не ленитесь. Погибели что-то предшествует. Можно ли спрогнозировать необходимость ревизии? Да, можно. На примере, причинно-следственной связи. Причинно-следственной связи. Если есть следствие чего-то, значит, у него была причина. Что делаем мы с вами, как добропорядочные христиане? Спасаем тонущих. Он тонет, мы его спасаем. Он тонет, мы его спасаем. Мы беседы о безопасности поведения на воде не проводим. Мы спасаем утопающих. Мы берем и мы ликвидируем пожар. Он тонет, он гибнет, мы бросаемся всеми силами спасти, извлечь. А что если? Это можно было предотвратить. Пожар, кстати, легче предупредить. Об этом вам расскажут 101, если вы помните. Пожар легче предупредить. Так вот, падению можно проследить. Мы иногда не слышим этих сигналов. Гордость – это такой змей, который, вползая в нашу жизнь, практически не оставляет для нас с вами видимых следов. Но что прекрасно в этой истории, что он обязательно наследит для всех окружающих. И вам это будет очевидно. И если мы знаем, что что-то чему-то предшествует, например, упадку веры, депрессии, тому, что что-то идет не так, что-то предшествует. Мы сейчас подбираемся к очень серьезной проблеме. Я ее обозначу сейчас. То есть, если мы готовы разбираться с гордостью, а не с падением, тогда давайте подумаем вот о чем. Существует неправильное толкование того, о чем сейчас я говорю. Это толкование называется религиозным бичеванием. То есть, если с тобой что-то происходит, значит, ты что-то сделал. Значит, если у тебя насморк, вопрос, где ты согрешил? Это уже не шутки. Это насморк. На секундочку. Понимаете? Так вот, это абсолютно неверно. Это никакого общего, ничего общего не имеет с ревизией, ничего общего не имеет с покаянием. Вы знаете почему? Потому что, когда Бог предоставляет нам покаяние, Бог в покаянии предусматривает это прекрасное, величественное понятие, которое называется надежда. Он дает тебе выход. У тебя есть надежда. Если ты не прав, то исправляй, приближай или приблизьтесь ко мне, грешники. Придите ко мне, двоедушные. Я смогу что-то сделать для вас. Саморелигиозное бичевание занимается бичеванием и ковырянием внутри просто ради самого процесса. Она не ставит, этот процесс не ставит конечной целью исправление подопечного, а именно самобичевание. Чем дольше ты ковыряешь в нем или в себе, тем больше доставляешь ему болевого ощущения, тем это позитивнее. Это вздор. Такой же вздор, если мы возьмемся утверждать, что Бог лечит или вразумляет болезнь. Я не буду сейчас вторгаться в другую сторону и брать примитивные примеры, опровергающие один другого. Я просто хочу сказать, Бог не... Мы не найдете это в Писании. Есть связь, но это просто банальное невежество в богословском плане. Бог не благословляет болезнью, не учит болезнью и не дарит болезнь. Бог не подталкивает тебя ковыряться в себе, но вне зависимости от всего этого, Бог поощряет нас к переосмыслению. Давайте мы откроем второе послание к Коринфянам, 13 глава, с 5 по 7 стихи. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, с 5 по 7 стихи. Очень провокационное местописание. Я прочту сперва то, что у вас на экране, а потом вам прочту современный перевод. Смотрите, как здесь написано. «Испытывайте себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве вы только не то, чем должны быть? Возлюбленные, как говорил Иоанн, все мы дети Божии. Хотя еще не открылось, что будем. И вот эти кривизны перевода доводят людей до абсурда. Хотите, я вам прочту английский перевод? Я его перевел специально, именно этого местописания. Именно вот этого. И вы поразитесь величию надежды именно в этих строках. Здесь испытывайте не ради самобичевания, не ради червоточины и вот этого, понимаете, аскетизма. Кстати, слово не ругательное, если вы вдруг подумали. Готовы? Проверяйте себя, чтобы убедиться, что вы тверды в вере. Не дрейфуйте, принимая все как должное. Регулярно проверяйте себя. Вам нужны доказательства из первых рук, а не просто слухи, что Иисус Христос живет в вас. Проверьте и испытайте. Если вы провалили тест, сделайте что-нибудь с этим. Решите это. Как вам? Согласитесь, совершенно не похоже на то, что написано здесь. Я прочту еще раз. Проверяйте себя, чтобы убедиться, что вы тверды в вере. Не дрейфуйте, принимая все как должное. Регулярно проверяйте себя. Вам нужны доказательства из первых рук, а не просто слухи, что Иисус Христос в вас. Проверяйте и испытывайте. Если вы провалили тест, сделайте что-нибудь с этим. Божья благость, это Писание говорит, ведет нас к чему? К чему? А покаяние к чему? К изменению. Бог всегда ставит конечной целью перемену. Улучшить, очистить, ревизировать. Понимаете, в чем суть? Не наоборот, унизить, придавить, опустить. Бог не занимается этим. Однако Бог требует, чтобы если золото, оно было чистым. Если серебро, оно соответствовало своей пробе. И вы знаете, что у него есть право на это. Согласитесь, когда что-то болит, как-то молится прямо рекой. Такие слова вспоминаешь, да? Глубокие. Я помню, я пришел в церковь и еще не был крещен Духом Святым. И когда пастор выходил, а пастор был из таких старых верующих, еще он был не русский, у него был акцент. Когда он молился на языках, все просто приходили, знаете, в какой-то такой неописуемый восторг, потому что его языки были какие-то, знаете, все вот так слушаю, молился кремене, штемене. Вот это слово я запомнил. И не только он, кстати, молился. Я не знаю, почему именно кремене, штемене, я уж даже не помню. Это было, мы так все стояли и просто не могли выйти из этого ступора. И как вы думаете, когда я начинал молиться на языках, какие первые слова у меня были? А потом я поехал учиться в Тарту. Может быть, вы не знали, но вот в Царстве Божьем есть диалекты молитвенного языка. Вот у пятидесятников было кремене, штемене, а вот в Тарту было шакая. Я помню, ну, а из области к нам редит ревизор, или, проще скажем, за дурной головой, нет ногам покоя. Выпускной вечер, и все решают ночью пойти гулять. Ночью. Красота, лето, ночью. А чувство было. Подлое, хитрое чувство. Остаться дома. Но товарищи по борьбе уже ждали. Вот. И как бы заставлять их ждать более не представлялось возможным. И вооружив все, так сказать, мыслями онными, я отправился в путь. Был подкарулен бандитами, избит. Были отняты деньги. И с прекрасной, оформлено под современный стиль губой, я пришел на утро в школу. И первый вопрос, который мне задали. Что случилось? Деньги забрали. Вот я шел, они подошли, они говорят. И вот что мне сказали тогда, осело у меня просто, знаете, алмазной пылью. Что ты сделал? Шакая! Или убежал. Я сперва на тебя ошалел, я не понял, а что значит шакая? Я ей говорю, а как это шакая? Что это вообще? Это Кашакарабахая! Вот, и бежали бы типа они. Ну, я как-то еще не был знаком с этой, понимаете, тактикой борьбы. И, ну, знаете, да, незнание закона не освобождает от ответственности. Вот, поэтому еще я эту прекрасную губу носил какое-то время. Ну, а потом все прошло, но память осталась. И в этом, конечно, прелесть нашей жизни. Так вот, Римлянам 12 глава, 2 стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Хотим мы этого или нет, то, против чего мы боремся больше всего, это перемена нашего мышления. Перемена нашего мышления. Перемена нашего мышления. Мы, конечно, декларируем Слово Божие живо и действенно. Евреям 4:12. Острее всякого меча острого. Оно, конечно, шакая. Она, конечно, все эти вещи она решает. Это просто... Я понимаю, что вы добавили это в свою коллекцию гуттаперчевому мальчику, вы теперь добавили шакая. Я понимаю, что теперь это будет все еще какое-то время продолжаться. Но не отвлекаемся. Идем дальше. У нас еще есть материал. Нам надо преодолеть. Так вот. Нам необходима перемена мышления. Потому что именно перемена мышления рождает другие действия. Когда я меняю то, как я мыслю, вам не нужно открывать, я просто вам скажу. Притчи 3, 7, 8. Вы это хорошо знаете, можете не открывать. Притчи 3, 7, 8. Когда вы соглашаетесь с живым Божьим Словом, и вы начинаете думать соответственно, это включает какой-то внутренний механизм. Какой-то внутренний механизм, когда все, даже ваше тело, включается в некий процесс обновления. И здесь написано, посмотрите, ничего не написано, смотрите. И вот в этих словах притчи написано удивительная истина. Посмотрите, удивительная истина. Здесь сказано, что не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла, и это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Не хотите тратить деньги на таблетки? Не хотите? Поменяйте свои мозги. Когда вы начинаете думать по-другому, это включает какой-то скрытый механизм. Об этом уже много исследований проведено. Много, очень много есть свидетельств, когда люди, заболевая, в том числе раком, заболевая, начинали, переставали, во-первых, есть то, что они ели до этого, ну, или, в смысле, жрать на полведра меньше стали. Вот. Начинали думать по-другому, начинали соглашаться с Божьим Словом. Происходило некое обновление, что все их тело, и дух, и душа, и тело приходили в единство. Так что тело исцелялось. Никто на них рук не возлагал. Мы говорим, всякое исцеление от Бога. Послушайте, исцеление как таковое от Бога. Это Бог посадит в Эдемском, в новое небо и новую землю. Помните? Он посадит дерево, в листьях которых исцеление народов. То есть само исцеление от Бога. И Бог так устроил нас. Он изначально хотел. Он сказал, Адам, я посадил это дерево, съешь от него. Это будет постоянно тебя регенерировать. Вы думаете, первому Адаму мыться, что ли, не нужно было? Я извиняюсь, конечно, за подробности. Зубы не нужно было чистить, что ли? Или там какие-то специальные жуки были в тот момент, которые умерли вместе с динозаврами? Вы понимаете, что механизм регенерации был заложен в зависимости от Бога. Где душа находит силу? Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Обновится юность моя, как у орла. То есть ты обновляешься, когда твоя душа начинает Господа благословлять. Некий механизм включается. Когда ты начинаешь соглашаться с Божьим Словом, которое живо и действенно, включается механизм. Ты думаешь по-другому, поступаешь по-другому. Удивительно, здесь одна из церквей есть, я просто с ней знаком, проповедовал там несколько раз. Удивительная вещь. Вот эта церковь, например, там очень много бывших зависимых. то есть бывшие там наркоманы, пьяницы. И вот церковь сегодня финансово начинает преуспевать. Они построили там себе реп-центр, уже он полный, там они что-то еще строят. Они, по-моему, там, я не помню, в 5 местах, мне вчера пастор говорил, кормят там какой-то, 300 человек они кормят. Теперь просто вдумайтесь. Бывшие пьяницы, наркоманы, забулдыги, отбросы общества, которые крали, воровали, пропивали, прокалывали и так далее, поменяли мышление. Покаялись перед Богом, получили восстановление, перешли на какую-то другую сторону, думать стали иначе, поступать стали иначе. Теперь в их жизни запустился механизм, потому что они пришли в единство, вот в единство с тем, что говорит Бог. И Бог не просто из ниоткуда начинает их благословлять, они просто не тратят деньги на сигареты. Вы никогда не считали, сколько стоит человеку курить? Посчитайте, это просто, когда человек говорит, мне не хватает денег, бросай курить. Хватит. Будешь, колбаса будет из ушей торчать. Потому что это очень дорого. То есть человек начинает по-другому думать, по-другому поступать, и это начинает приводить украденные у него финансы, украденное у него здоровье и украденные у него перспективы, украденные взаимоотношения. Представляете, каким потенциалом обладает наше с вами осмысленное ревизия того, во что мы верим. Последние несколько местописаний. Римлянам 11.16. Римлянам 11.16. Знаете, вера имеет вполне естественное основание. Вера имеет вполне естественное основание. Мы думаем, что вера – это обязательно какой-то, знаете, драйв. Это вот ты проснулся с утра, и тебя шакая! И ты просто включился в какую-то штуку, и ты потом все, и ты пришел, и ты уже нормальный. Послушайте, вера имеет вполне естественное основание. Вполне естественное основание. Когда муж жертвует собой ради жены, он это делает не потому, что у него хайп какой-то. Он это делает, потому что это любовь, о которой мы пели, кстати. Она движет им. Тут кто-то кого-то поздравлял с днем рождения, очень было глубоко. Почему? Все благодарят за эту любовь, за эту заботу. Почему? Потому что в этом проявляется жертвенность. Ты это делаешь осознанно. И в этом красота. Вера имеет вполне реальные основания. Почему больным людям хочется поговорить со здоровыми? Почему вообще вот мы приходим посещать больных в больнице? Что когда двое больных говорят с друг другом, они просто умрут. Вы никогда не бабушки, да, на скамейке? Что там у тебя, Петровна? О, у меня нога не двигается, у тебя рука не двигается. Так а завтра уже ничего не будет двигаться. При таких новостях и при такой идиллии уже никто никуда не будет двигаться. Почему мы приходим в больницу, там, с апельсином? Почему с мандаринами? Что-то яркое. Надо вырвать человека из этого всего. Ты приходишь, чтобы как-то взбодрить его. Ему хочется, вот ты вспомни себя, да? К тебе кто-то приходит, и ой, хорошо, почему? Пришел нормальный человек. Ты понимаешь, что ты пока ненормальный в этой палате и в этих тапках. И тебе нужен кто-то, кто бы как-то... Ты хочешь от него просто потереться немного, взять от него какой-то силы. Нам это очень нужно. Нам это очень нужно. Римлянам написано, если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Это очень важный принцип. Мы им закончим, и еще одно местописание, и мы будем подводим итог. С притчи 12.3. Притчи 12.3. Не утвердит человек себя беззаконием. Корень же праведников неподвижен. Нас хотят оторвать от корня. Жизнь, новые культурные перипетии, новые тренды, тенденции, мода, веяния, чаяния. Нас хотят оторвать от корня. Мы забываем, что самая сила наша, если у Кощея, где там сила у Кощея? Была в игле. Вы знаете, что ваша сила тоже, у вашей силы есть какая-то причина. Не в утке, далеко не в утке. Наша сила в моем укоренении в Боге. Вот мой корень, в этом моя сила. Корень праведников неподвижен. Понимаете, неподвижен. Вот ты просто как корень неподвижен. В этом твоя сила. А нас хотят оторвать от корня. чтобы ты не соответствовал этому. Но если корень свят, то и ветви. Если начаток свят, то и все остальное. Есть прямая связь. Вот почему нам не нужно бояться ревизии. Вот почему мы можем совершенно спокойно, открыто приходить и позволять Богу ревизировать себя. Потому что в этой всей суете не нужно бежать в монастырь, не занимайтесь ерундой. Нужно остановиться и познать, что Господь есть Бог. Остановиться и в тишине переосмыслить. Остановите то, что вы делаете. Прекратите бежать. Вы слышали, что пастор Виктор сказал в прошлый раз? Я пришел домой. А зачем все это? Когда ты это понимаешь? Когда ты что-то теряешь? Когда ты этого не теряешь, что ты понимаешь? Еще надо. Больше. Еще больше. У Васи так, у Пети так, а у меня? Мы бегаем зачем-то. А потом ты теряешь, думаешь, а зачем все это? Поэтому ревизор уже здесь. С чем я вас и поздравляю. Но помните, в Боге всегда есть надежда. Когда Бог что-то делает, Он делает так, что Его соль осоляла. И свет Его светил. И это было очевидным для всех. Пусть Бог благословит вас.